эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе Москва выходит из зерновой сделки, не выходя из нее.
Мы не говорим о том, что мы прекращаем свое участие в этой операции. Нет, мы говорим о том, что мы приостанавливаем.
Грузинские власти предложили провести деолигархизацию без дебединизации.
Если кто-то и есть в стране олигарх, так это любой представитель оппозиции, но не Петрина Иванишвили.
В Абхазии почтили память жертв сталинских репрессий.
3 часа утра закрытые машины проезжали, и люди оттуда кричали. Уже часиков 4:30-5 раздавалась стрельба. Они расстреливали, засыпали негашенной известью и поливались водой.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит мой коллега Демис Паландов.
За минувшие сутки российские войска нанесли по территории Украины 60 ракетных и 15 авиационных ударов, сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины. Обстрелам подверглись более 50 населенных пунктов. Только в Никополе ущерб нанесен 14 жилым и административным объектам, а пострадавших не сообщается. Продолжаются бои и обстрелы на востоке Украины в районе городов Лиман, Авдеевка, Купянск и Бахмут. На юге страны наиболее активные боевые действия велись на Новопавловске, Павловском и Запорожском направлениях, сообщает Генштаб ВСУ. В Полтаве и окрестностях минувшей ночью и ранним утром были слышны взрывы. По сообщению главы областной администрации Дмитрия Лунина, 3 беспилотника были сбиты силами ПВО. Позднее Лунин написал о падении 4 дронов на гражданские объекты, в результате чего начались пожары. Пострадавших по предварительным данным нет, люди находились в укрытии. Представители российской компании «Газпром» допустили к обследованию места предполагаемых взрывов на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» в Балтийском море. Об этом вчера на пресс-конференции в Сочи сообщил президент России Владимир Путин. По словам Путина, на месте были обнаружены 2 воронки на 3,5 метров в глубину. Вырвало трубу длиной 40 метров, всего трубы разошлись на 259 метров. Кусок трубы, который был вырван, изогнуло на 90 градусов и отбросило на 40 метров в сторону «Северного потока-2», который, по утверждению Путина, тоже оказался поврежденным, видимо, и этим взрывом, и осколками, и остатками трубы. «Это очевидный теракт», — заявил президент России, но российским властям трудно это контролировать, потому что это в особой экономической зоне Дании, Швеции и далее Германии, — подчеркнул он. Также Путин был возмущен предположениями, что Россия могла сама взорвать газопроводы. «Такую бредятину трудно себе представить», — заявил он. Спецслужбы России обладают данными о том, что Великобритания причастна к атакам на Северные потоки, а также к атаке на Черноморский флот. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Имеются данные, что Британия имеет отношение к диверсии, а говоря по-русски, террористическому акту в отношении жизненно важной энергетической инфраструктуры, причем не российской, здесь очень важно это учитывать, международной инфраструктуры энергетической.
Песков подчеркнул, что теракты не останутся без ответа.
Эта информация, конечно, она должна очень внимательно всеми анализироваться, и мы рассчитываем на то, что, несмотря на непозволительное молчание европейских столиц, непозволительное молчание, все-таки этот анализ будет проведен. Такие действия нельзя оставлять просто так. Конечно же, мы будем думать над дальнейшими шагами.
Заявил Дмитрий Песков. Хранилища природного газа в Германии заполнены практически до предела, сообщило в понедельник немецкое информационное агентство ДПА. На конец октября емкости заполнены газом на 98,5% максимального объема. По словам исполнительного директора энергетического объединения ИНЕС Себастьяна Блешке, это говорит о полной подготовке к предстоящей зиме. В пользу Германии сыграла также теплая осень. Сейчас температура воздуха днем в Берлине около 20 градусов Цельсия, и отопительный сезон в стране еще не начинался. Блешке подчеркнул, что Германия смогла приблизиться к достижению независимости от отдельных поставщиков энергоносителей, в том числе от России. Планы немецкого правительства предполагают, что к 1 ноября все немецкие газохранилища должны быть заполнены не менее чем на 95%. По словам Блешке, этой цели не достигло только хранилище в Редене в Нижней Саксонии. Там уровень газа пока не превысил 91,5% мощности.
Эхо Кавказа. Новости.
Иран готовится отправить в Россию около 1000 единиц оружия. Об этом сообщает CNN со ссылкой на официальных представителей одной из западных стран. По их данным, Тегеран направит Москве баллистические ракеты малой дальности класса «Земля-Земля» и дополнительные ударные беспилотники. Последняя партия иранского оружия включала около 450 беспилотников. Россия его использовала для массированных обстрелов украинской инфраструктуры, утверждает CNN. Телеканал напоминает, что во время атак погибли мирные жители. По словам источников, новая партия вооружения будет доставлена России до конца года, пишет CNN. Кроме того, Киев считает, что Россия, вероятно, разместит иранские баллистические ракеты на северной границе Украины. Против них, по данным украинского Минобороны, эффективной защиты нет. Иранские ракеты будут схожи с российскими ракетами «Искандер-М». У России они заканчиваются, утверждает Минобороны Украины. Киев обвиняет Москву в использовании иранских беспилотников при атаке на гражданские объекты. Украинская сторона сообщила, что военнослужащим удалось сбить более 300 аппаратов иранского производства. Россия обвинение в использовании иранского оружия отвергает. Тегеран заявил, что не поставляет оружие сторонам конфликта.
С международными новостями был Демис Паландов. Он вернется в студию с региональным выпуском через 20 минут. В эфире радио «Кавказ» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Киева. Переходим к главным темам. Россия пытается заблокировать зерновую сделку, но не спешит разрывать соглашение. После воинственных заявлений на Совете Безопасности Кремль внезапно сменил риторику, предложив ООН добиться от Украины гарантий безопасности для российских судов сопровождения. Владимир Унанян с подробностями.
Россия не отказывается от участия в зерновой сделке, но требует от участников соглашения гарантий безопасности для своих судов сопровождения. Владимир Путин, после того, как Турция заявила о том, что обеспечит выполнение поставок украинского зерна, изменил риторику. Теперь президент России вместо жестких ультиматумов призывает Анкару и ООН добиться от Украины гарантий того, что Киев не будет использовать беспилотники в акватории Черного моря.
Мы не говорим о том, что мы прекращаем свое участие в этой операции. Нет, мы говорим о том, что мы приостанавливаем. Одним из организаторов этой работы был генеральный секретарь Организации Объединенных Наций. И сотрудники ООН принимают участие, активное участие в этой работе, за что мы им благодарны, безусловно. Но пусть тогда они проведут работу с Украиной, и Украина должна гарантировать, что угроз для гражданских судов и для судов обеспечения России создаваться не будет. Эти беспилотники и подводные, и воздушные беспилотники, они частично шли в коридоре, по которому вывозится зерно с Украины. И таким образом они создали угрозу и для наших кораблей, которые должны обеспечить безопасность вывоза зерна, и для гражданских судов, которые этим занимаются. А мы же обязались обеспечить эту безопасность. Но если, вы меня извините за простоту выражения, если Украина долбанет по этим судам, виноватыми будем мы.
Слова Владимира Путина контрастируют с позицией, высказанной постпредом России при ООН. Василий Небензя, выступая на Совете Безопасности, созванном в связи с атакой беспилотников на Севастопольскую бухту, где базируются корабли Черноморского флота, недвусмысленно дал понять, что Москва не позволит осуществлять функционирование зернового коридора без своего участия.
Сходим из того, что заключенный между Россией, Турцией и Украиной при заверении ООН 22 июля Черноморская инициатива без нас выполняться не должна, а принятые без нашего участия решения и меры ни к чему нас не обязывают. В то же время, учитывая имеющиеся факты злоупотребления гуманитарным коридором и в целом то, что Черное море остается зоной боевых действий, не можем допустить беспрепятственного прохождения судов без нашего досмотра и будем вынуждены принять самостоятельные меры по контролю пропущенных совместным координационным центром без нашего согласования с Ургогрузом.
Впрочем, на остальных членов Совбеза речь российского представителя впечатления не произвела. Представитель США предложил Москве, напротив, расширить указанную Небензи черноморскую инициативу, чтобы нивелировать угрозу голода в развивающихся странах и совместно обеспечить безопасность любых гражданских судов, следующих по гуманитарному коридору. Что касается обвинений Москвы в том, что Киев использовал безопасные маршруты и осуществил атаку на Севастопольскую бухту, прикрываясь транспортными кораблями, заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс указал на то, что в период, когда были атакованы корабли Черноморского флота, коридор не использовался, а значит, беспилотники не могли использовать как прикрытие гражданские суда.
Сообщение о предполагаемом неправомерном использовании грузовых судов в военных целях. В ночь на 29 октября, когда произошли нападения, в коридоре не было ни одного судна. Ни одно судно не сообщило об инциденте в выходные дни.
Украина со своей стороны подчеркнула свою готовность и впредь осуществлять поставки зерна, вне зависимости от того, участвует Россия в сделке или нет. Как отметили в Киеве, с их стороны соглашение было заключено не с Москвой, а с Анкарой и ООН. Президент Владимир Зеленский выразил надежду, что партнеры Украины по договору, ООН и Турция, успокоят российскую риторику, а другие союзники Киева усилят поддержку страны в войне с Россией.
Террор против украинских энергообъектов, а еще и на фоне намагания России загострить световую продовольчую кризу.
Террор против украинских энергообъектов, а еще и на фоне попытки России обострить мировой продовольственный кризис, это очевидные доказательства того, что Россия и дальше будет противопоставлять себя всему международному сообществу. А если так, то Россия не место в Совбезе ООН и всех других международных структурах. Благодарю и господина Шольца, и господина Гутерриша за поддержку наших действий, направленных на сохранение экспортной зерновой инициативы и недопущение развертывания в части регионов мира масштабного голода. Очень важно сейчас не допустить этой глобальной дестабилизации, которой хочет Россия, и мы можем ее не допустить.
Дуже важливо зараз не допустити цієї глобальної дестабілізації, якою хоче Росія, і ми можемо її не допустити.
При этом Зеленский особо подчеркнул важность дальнейшего усиления системы противовоздушной обороны страны. По его словам, помощь Запада существенно изменила расклад сил в воздухе, и возможности российской армии снижаются с каждым днем.
Звичайно, ми будемо і надалі посилювати нашу протиповітряну оборону.
Конечно, мы будем и дальше усиливать нашу противовоздушную оборону, но уже сейчас на каждые 10 попаданий террористам приходится тратить минимум в 4 раза больше ракет. Еще хуже показатели у России по дронам, в том числе и по тем, которые поставили им сообщники из Ирана. И это видит мир. Видит, что бывшая вторая армия мира уже даже не 22-я по своей эффективности. А мы сделаем все, чтобы она пошла вообще во вторую сотню. И это будет.
А мы сделаем все, чтобы пошла она взагалі у другую сотню. И это будет.
В Москве, впрочем, продолжают настаивать, что в военном отношении у России все идет по плану. Минобороны отчиталось о завершении частичной мобилизации, а в Кремле поспешили заверить сограждан, что указ президента выполнен и никаких дополнительных указов, подтверждающих это, не нужно.
Нет, там же речь шла о конкретном количестве, до 300 тысяч человек. Соответственно, этот указ выполнен.
Но независимые юристы и правозащитники предупреждают, что мобилизация не может считаться завершенной до тех пор, пока действует указ о ней и не издан новый о ее прекращении. О том, что мобилизация в России может быть продолжена негласно, говорят и западные аналитики. По их мнению, это будет зависеть от ситуации на фронтах. Несмотря на то, что российская Минобороны и прокремлевские СМИ и телеграм-каналы утверждают о стабилизации положения и даже переходе в наступление, на некоторых участках в Херсонской области продолжается эвакуация населения. Теперь уже с левого берега Днепра в сторону российской границы.
Поступают сведения о том, что украинские войска могут применить самые грязные методы ведения войны, которые, несомненно, отразятся на мирных жителях. Также есть достоверная информация, что Киев готовит ракетный массированный удар по Каховской плотине. Это может привести к полному затоплению многих наших районов прибрежных на левом берегу. Поэтому я принял решение об дополнительной эвакуации левобережья 15-километровой зоны.
заявил глава пророссийской администрации Херсона Владимир Сальда. Генштаб украинской армии со своей стороны утверждает, что в Каховке российские военные выселяют людей из домов и оборудуют укрепления и минные заграждения. Населенный пункт расположен на восточном берегу Каховского водохранилища напротив Береслава. Этот город и расположенная ниже по течению Днепра Новая Каховка считаются ближайшими вероятными целями наступления украинской армии. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Деолигархизация коснется всех, кроме Бидзена Иванишвили, заявила сегодня вице-премьера и министр культуры Грузии Тедзе Лукиани, назвав цирком позицию оппонентов в этом вопросе. До позднего вечера, 5 часов, длилось вчера первое комитетское чтение законопроекта, которое по инициативе грузинской мечты полностью скопировано с украинского антиолигархического закона. Оппозиция его не поддержала, события отслеживала Амзия Парисишвили.
Объявляя конкурс в поддержку циркового искусства в стране, вице-премьер-министр культуры Тедзе Лукиани отметила, что этим искусством давно владеют многие оппозиционеры. Так она ответила тем из них, кто накануне на комитетских слушаниях в парламенте напрочь отказался поддержать законопроект о деолигархизации. Этот вопрос значится пятым пунктом в 12 рекомендациях Брюсселя для получения страной статуса кандидата на вхождение в Евросоюз. В этих же условиях говорится о важности деполяризации и широкого консенсуса при принятии законов для проведения необходимых реформ. Однако министр Лукиани ничего похожего не видит со стороны оппозиции, только цирк и развлечения. Сегодня мы объявляем конкурс на цирковое искусство, а в политике это уже есть. У оппозиции все стало походить на цирк. Они развлекаются, играют с судьбой страны, а это не развлечение. Отметив, что власть грузинской мечты всецело погружена в работу, чтобы к концу года уложиться в срок и выполнить все 12 рекомендаций, министр Тедзе Лукиани продолжила критиковать оппозицию за то, что ее депутаты не поддержали законопроект о деолигархизации из опасений, что под этот закон попадут владелец ТВ «Формула», бывший министр обороны Давид Кезерашвили, а также бывшие банкиры, лидеры Лело, Патрича Паридзе и Мамука Хазарадзе. Некоторые оппозиционеры на самом деле хотели провести не деолигархизацию, а демечтизацию, дебидзинизацию, но потом обнаружили, что этот закон коснется, например, Кезерашвили, который своим же заявлением признал, что да, он олигарх. Возможно, это коснется и других, которые в прошлом были банкирами и выселяли людей из собственных домов. Это уже им не нравится. Соответственно, это еще раз подтверждает то, что если кто-то и есть в стране олигарх, так это любой представитель оппозиции, но не Петрина Иванишвили. Потому они недовольны. Генсек грузинской мечты мэр Тбилиси Каха Каладзе посоветовал журналистам прочитать книги про Бидзину Иванишвили и не путать олигарха с меценатом.
Бидзина Иванишвили – человек, который сделал много добра для страны. Даже книги изданы, можете посмотреть, поинтересоваться, и у вас будет полноценная информация о том, кто Бидзина Иванишвили, что он сделал для нашей страны и народа. Он благотворитель, меценат и достойный человек и патриот.
Сказал Каха Каладзе. Видимо, градоначальник имел в виду учебник 9 класса по новейшей истории, изданный в прошлом году. Именно в нем, в контексте смены власти в 2012-м, основатель грузинской мечты Бидзина Иванишвили упомянут как известный благотворитель и меценат. А в силу своего возраста журналисты этот курс пройти никак не могли. О других книгах про Иванишвили людям взрослым мало что известно. Но оппонента возмущает не открытая лесть представителей власти отцу-основателю партии, а то упорство, с которым они даже теоретически не желают признать Иванишвили подходящим под критерии определения олигарха. Кроме того, как отмечают критики, власть не старается подойти к вопросу системно, чтобы в будущем избежать неформального влияния состоятельных людей на власть и политическую жизнь страны. Депутат Лело Саломе Самадашвили, лидеры партии которой, рискуют, по словам представителей власти, оказаться первыми в реестре олигархов, сегодня повторила вопрос, так и оставшийся без ответа в ходе вчерашнего пятичасового комитетского слушания законопроекта. Удовлетворит ли этот закон требования Евросоюза о деолигархизации? Грузинская мечта на это ответить не может. Ответа нет и у главы юридического комитета, автора этого законопроекта Андрио Ханашвили. Наша позиция такова. Если этот законопроект не выполнит требования Евросоюза, какой смысл его принимать? В Лела, как и в других оппозиционных партиях, проталкиваемой грузинской мечтой украинской модели законопроекта видят злой умысел правящей силы. Там считают, что, прикрываясь рекомендациями Евросоюза, власть с помощью этого закона объявит охоту на ведьм, на оппозиционеров, что станет особенно актуальным перед парламентскими выборами 2024 года. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
В Абхазии уже многие годы 30 октября отмечают День памяти жертв политических репрессий, но в этом году на следующий день, 31 октября, в память о них было проведено новое мероприятие. У автомобильного Кадорского моста на месте массового уничтожения репрессированных собрались около 300 человек, в основном молодежь. Эти встречи планируется сделать там ежегодными. С подробностями наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Вчера во второй половине дня на просторной площадке на левом берегу реки Кадор у автомобильного моста состоялась акция памяти репрессированных. На нее собралось около 300 человек, чтобы почтить память жертв сталинско-бериевских репрессий, в том числе родственники тех, кого расстреливали здесь и сбрасывали в ямы с негашенной известью. Делалось это для того, чтобы люди не смогли опознать своих родственников и не выкапывали тела убитых. Похоронить расстрелянных было нельзя. А тех, кто все же пытался это сделать, тоже репрессировали. День памяти жертв политических репрессий отмечался нынче, как и обычно, 30 октября. В этот день Сухуми, как и многие годы подряд, возложили цветы к памятнику им у набережной, неподалеку от здания парламента, каменному валуну, опоясанному витками колючей проволоки. По обоим абхазским телеканалам шли передачи, посвященные этой трагической странице в жизни Абхазии и всех стран постсоветского пространства. Но нынче ей было посвящено и новое мероприятие – встреча у Кадорского моста. Ее было решено провести на следующий день, в понедельник, так как в воскресенье осенью в Абхазии часто свадебный день. А еще на 30-е в этом году выпало народное гуляние Лыхнашта. Вот что рассказал вчера на этой встрече председатель совета старейшин села Дзюбжа Нукзар Кация.
Есть такое место, Баглан, где хоронили вот этих бедных репрессированных, где расстреливали. Там потом и в 40-е годы обосновали колхозную ферму. Но помню я от отца, когда их провозили, говорит, стандартно, все время стабильно, в 3 часа утра. 3 часа закрыты, машины проезжали, 3-4 машины, и люди оттуда кричали, говорят, прощай, родина, прощайте, родители, прощайте, друзья. Но никто из нас не смел даже высунуться в окно, даже просто голоса, потому что все это контролировалось, их сопровождала охрана. Ну, потом более или менее смелые, говорят, молодые мы были, после того, как уже часиков 4, половина 5 раздавалась стрельба. Стреляли. И потом мы подходили, говорит, шли пешком вдоль берега, левого берега, который доходит до этого места. Они расстреливали, засыпали негашенной известью и поливались водой. Ну так, слегка полют и все. Вот движение вот этой земли, вот этой извести. Видно было, люди еще были живые, но они догорали, они горели верма. Вот такой страшной смерти они умирали.
Сегодня «Эхо Кавказа» связалось с организатором этой акции, журналистом, преподавателем и профессором Абхаз-Госуниверситета, доктором филологических наук Екатериной Бебе. Кстати, многие в Абхазии слышали, что такие ужасные казни мнимых врагов народа проходили у устья Гумисты, но оказывается, подавляющее их большинство у Кадора, так как туда ближе всего было вести политзаключенных из дранской тюрьмы. всего каких-то несколько километров. Но когда пришла к Екатерине Георгиевне идея проводить там акции памяти, она рассказала, что вынашивала ее давно.
Я же в 1980 году приступила к этой теме. Это было вот поручение Шамиля Хусейновича Пиля, который был председателем гостелерадио, вызвал и говорит, вот в Калдахару поезжай, в один ночь были репрессированы из рода Ампар, не сделай репортаж по радио. Я была тогда студенткой 5-го курса, была на практике. И я вернулась после этого, и я говорю, Шамиль Хусейнович, это так какая тема, какая трагедия была, можно я буду вообще этой тематикой заниматься? И он говорит, это такая грустная тема, не нужно, ты не выдержишь. Я говорю, сколько возможно я буду собирать. Вот с того момента я собираю его о репрессированных. Когда я начала изучать поглубже, увидела такие факты, что те, которые были заключены в Дрантах и в Сухуми, в тюрьмах, их уничтожали, убивали, расстреливали у реки Кодор. Там есть 2-3 места.
Это от моста далеко?
Не совсем далеко.
Ближе к морю или...
Есть одно место ближе к морю, а есть Ахалдаба, так называемое, вот это село. Я, кстати, в этих местах бывала еще в 80-е годы, когда я изучала. Вот Леваша Кассия был такой, который знал все, он был ребенком.
Участники встречи присмотрели место для установки памятника, чтобы собираться там ежегодно 30 октября, возлагать цветы, зажигать свечи.
Ну, чтобы там памятник поставить, мы все избрали комитет по этой работе, да, вот в этот комитет входит и Лев Константинович Квитиня, Алина Ачба, Гунда Саканя, Адгур Харазия, это Пиля. Мы решили вот на днях поехать в Ачимчиру с главой администрации, поговорить, и чтобы дали официальное разрешение, ну, кстати, мы собираемся большой камень поставить, и там вот мраморную доску с надписью.
Виталий Шаря, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. А сейчас время краткого регионального выпуска новостей в студии Демис Паландов.
Сестры из Дагестана, которые бежали от семейного насилия в Грузию, скоро поедут дальше. Им предоставят убежище третья страна. Об этом сообщила Радио Свобода со ссылкой на пресс-секретаря правозащитной организации СК СОС Александру Мирошникову. После стресса они отдохнут, потом мы планируем перевести их в третью страну. Подробности раскрыть не можем из соображений безопасности, сказала Мирошникова. Это 20-летняя Хадижат Хизриева, ее 18-летняя родная сестра Патимат Хизриева, а также их двоюродные и троюродные сестры Аминат Гази Магомедова, 24 года, и Патимат Магомедова, 19 лет. Они прибыли в Грузию в ночь на 30 октября через сухопутную границу с Россией. До последнего момента было неясно, выпустят ли девушек из страны. Российские пограничники держали девушек около 10 часов на КПП «Верхний Ларс». Девушки заявляют, что регулярно подвергались физическому насилию со стороны родственников, которые требовали от них религиозного послушания, наказывали за каждую мелкую провинность. В детстве девочки были подвергнуты женскому обрезанию. Сестры жаловались, что дома им запрещали получать образование и пытались силой выдать замуж. Хадижат Хизриевой, например, подобрали в мужья двоюродного брата. Силы обороны Грузии совместно с командованием США в Европе и Африке уже начали подготовку к многонациональным учениям Agile Spirit 2023. По информации Минобороны, в течение недели проходила конференция по планированию начальной подготовки к учениям. Представители сил обороны Грузии обсудили с зарубежными партнерами сроки и ареал проведения учений, страны и подразделения, участвующие в нем, цели и задачи учений на тактическом уровне. Детали будут согласованы с зарубежными партнерами на следующих крупных итоговых конференциях по планированию. Сами учения пройдут летом. Грузия будет принимать многонациональные учения в 11-й раз. Их снова возглавит западное командование сил обороны. В Москве во вторник состоялись переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главой МИД самопровозглашенной Республики Южной Осетии Ахсаром Джиоевым. Об этом сообщила пресс-служба Юго-Осетинского ведомства. Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонней политической повестки и перспективам дальнейшего укрепления взаимодействия в различных сферах юго-осетинско-российского межгосударственного сотрудничества, говорится в сообщении. Во встрече с юго-осетинской стороны также приняли участие замглавы МИДа Андрей Цхавре и юго-осетинский посол в Москве Знаур Гасиев. На сайте российского МИДа информация о встрече Лаврова и Джиоева пока не опубликована.
С региональным выпуском был Демис Паландов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси Сухуми Цхинвали. Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Кавказу», микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Власти Южной Осетии разрешили жителям Ленингорского и Дзаусского района самопровозглашенной республики пересекать де-факто границу с Грузией с 20 по 30 число каждого месяца. Такое решение было принято на заседании Юго-Осетинского совбеза 18 августа. Мурат Гукимухов подвел итоги октябрьской десятидневки.
Закончилась очередная десятидневка работы пунктов пропусков Переу и Раздахан. В интервью «Эхо Кавказа» гражданская активистка Тамара Мирогашвили поделилась своими наблюдениями, как прошла декада свободного передвижения через Раздахан, как после трехлетнего перерыва возобновление переходов влияет на жизнь Ленингорского района.
Если раньше ручная клада ограничивались 50 килограммами, то сейчас практически без ограничений. Пограничники не придираются. Ну, лишь бы не было запрещенных предметов. А вот один мужчина привез сразу 30 дровяных печей. Знаю женщину, которая привезла сразу несколько десятки пластиковых бочек для вина. Но единственное неудобство к пункту пропуска запрещен подъезд автотранспорта. Машины остаются за шлагбаумом, до которого больше километра. Ну, люди нашли выход, к посту выходят встречающие с ручными тележками.
А что в основном привозят?
В основном санкционные товары, фирменные краски для волос, памперсы. Можно предположить, что везут лекарства, потому что в России с начала санкций сильно поднялись цены на импортные препараты. Некоторые вообще не достают, а в Грузии их можно приобрести в 1,5-2 раза дешевле. Причем фирменные препараты. Везут одежду, обувь. В Ленингоре снова открываются магазины. Потихоньку оживает торговля. Оттуда много народу приехало. Количество не скажу, но достаточно много, чтобы их присутствие было заметно. Какого-то ажиотажа или километровых пробок у пункта пропуска не было. Приезжают за пенсиями, проведят дома, собирают урожай, стариков проведят. А отсюда тоже идут навестить родственников, к врачам идут. На днях слышала такую историю, мужчина поехала на обследование, ему сказали, что у него запущенный рак и нужна экстренная операция. Сейчас ее уже прооперировали. Можно сказать, что одному нашему жителю открытой дороги спасла жизнь.
Просроченные пропуски еще в действии.
Пускали по просроченным пропускам обе стороны и не один раз. Но в сентябре уже предупредили, что в октябре могут с просроченным пропуском пустить, но обратно не выпустят, пока не сделают новые пропуска. В ноябре даже пустить не будут.
Вообще-то совбез Южной Осетии продлевал срок действия просроченных пропусков до 30 ноября. По информации Тамары Мирогашвили, с августа, когда было объявлено о замене просроченных пропусков, в районе их выдавали дважды. Один раз 70 штук, другой 26. Для почти 3 месяцев работы это не результат. Сначала за оформление взялась районная администрация. В первые 2-3 дня после объявления совбеза о предстоящем открытии границы и замены пропусков к районным властям обратилось около 1000 человек. Но в целом районные чиновники эту работу провалили, не смогли организовать, казалось бы, нехитрый процесс. Поэтому в сентябре, когда, по идее, жители района уже должны были получать первую партию документов, ни один человек не получил новый пропуск. Около месяца назад схему пришлось менять. Контроль за выдачей пропусков взял на себя совбез. Районным властям оставили лишь прием документов. Сельские и поселковые администрации принимают их от населения и сдают их в районную администрацию, а те уже отправляют их в Цхинвал. С этого времени установили и предельные сроки рассмотрения заявки – 1 месяц. Кстати, это впервые. Раньше время рассмотрения не лимитировалось. И еще одно отличие, по мнению Тамары Миракашвили, процесс приема документов стал прозрачнее и понятнее для местных жителей.
Точно не помню, год 16, наверное. Ну, раньше на стене в КГБ клеили списки, чьи пропуски были готовы. И я прекрасно помню, первая десятка, кому сделали пропуски, это были граждане Америки. Они никогда здесь не приедут. Я не знаю дистанционно, как это сделали, но власть дала им возможность. Я тогда злилась, что мы отсюда не можем с просроченными документами, зато они могут приехать. То есть им больше условия создали для получения пропуска, чем нам.
А теперь?
Сейчас все спокойно. Препятствий нету. Не надо искать влиятельных людей, которые помогут. Деньги платить не надо. Которые приносят, тех обслуживают. Из Цхинвала есть такая установка, что в первую очередь, чтобы местным постоянным жителям сделали пропуски. Это мы были закрыты. Они церованцы, которые здесь хотят приехать ради пенсии. А мы хотим выехать к родным и к врачам. Конечно, мы должны быть в приоритете.
Из статистики такое впечатление, что цхинваланцы практически не участвовали в замене пропусков, а их почти 6 тысяч человек. Как они заменят пропуски, если их не впустят на территорию республики?
Они могли приехать, все эти тысячи, у кого были просрочения или заново хотели приехать, за день могли собрать эти документы, встать и уехать спокойно.
То есть они сами не приехали?
Я не знаю, может приехали, может не приехали, может они вообще не хотят. Многие уже продали здесь дома. Если я услышу, что есть люди, что не могут больше встать документы, тогда я могу сказать.
По словам Тамары Миракашвили, беспокоиться о цхинваланцах незачем, потому что все-таки за сбор документов отвечает районная администрация, а она, как утверждают погруженные в тему жители Ленингора, как раз готова к дистанционному сотрудничеству по старым схемам. С момента замены пропусков в эфире Сарафанова радио все настойчивее звучит термин «магарыч». В этом смысле обнаруживаются явно разные подходы районного и столичного начальства. Но может быть оно и к лучшему. Стороны с разными подходами лишь расширяют государственный сервис и перспективы потенциальной клиентуры. Наверное, это главное в этой истории. Чтобы как можно больше жителей района по обе стороны получили возможность пересекать границу. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Планируем ли мы нападать на другие страны? На другие страны мы нападать не планируем. Мы на Украину не нападали.
Киев атаковали в 4 утра. У кого-то такое чувство юмора, как в 1941 году.
Достоверные новости без пропаганды каждый день на радио «Эхо Кавказа».
А сейчас о том, что писали и о чем читали в грузинских СМИ на этой неделе, расскажет Серго Бригвадзе.
Что может означать активизация экс-премьера и лидера партии «За Грузию» Георгия Гахари? Статью под таким заголовком публикует газета «Резонанси». Несколько дней назад бывший премьер заявил, что желает провести дебаты с основателем правящей партии «Грузинская мечта» Бедзина Иванишвили. Поговорим о политической коррупции, олигархии, о том, когда началось изменение внешнеполитического курса страны, заявил журналистам Гахари. А до этого политик также прокомментировал введение Вашингтоном санкций против молдавских олигархов и субъектов российского влияния. «Самыми большими врагами демократии являются коррупция и олигархия», написал Гахария в Твиттер. Экс-премьер нарушил молчание после нескольких месяцев. И это связано с его визитом в США, считает политолог Вахтанг Дзабирадзе. 2 недели назад политик провел встречи с официальными лицами в Соединенных Штатах, а также с представителями аналитических и экспертных кругов.
Похоже, визит в США удался. До сих пор его не было видно, однако представители его партии были активными. Скорее всего, сейчас и у него появились причины стать более активным. Что касается правящей партии, я думаю, что в грузинской мечте считают, что действия Гахария указывают на получение им определенной поддержки и рекомендаций в США. Иначе Гахария не стал бы говорить о коррупции и олигархии, он был членом их партии и так или иначе знает подноготную грузинской мечты. Стоит также отметить, что Гахария очень хорошо стартовал после создания новой партии. Он добился хороших результатов на выборах в органы местного самоуправления 2021 года, но многие партии тогда хорошо начинали, так что все зависит от того, как он продолжит работу.
Говорит эксперт. Члены правящей грузинской мечты подвергли критике бывшего товарища по команде за его последние заявления. Вице-спикер парламента Гия Вольский заявил.
Большая часть общества забыла о существовании Гахария на политическом поле, и если бы не эти ослинные звуки, я не думаю, что он смог бы привлечь к себе внимание чем-то еще.
Некоторые другие представители правящей команды высказались в адрес Георгия Гахария еще резче. К примеру, депутат от большинства Дмитрий Самхарадзе назвал политика крысой. Медсестра первой университетской клиники Нино Квачадзе выиграла иск, поданный против своего медучреждения за незаконное увольнение и дискриминацию, пишет информационное интернет-издание ambebi.ge. По словам Квачадзе, в июне 2022 года генеральный директор клиники Леван Ратиани уволил ее за требование повышения заработной платы и улучшения условий труда.
Я попросила повысить зарплату, потому что оклад медсестры составляет 400-450 лари. На эти деньги невозможно прожить, а ведь мы должны еще и обеспечивать свои семьи. Я работаю в кардиореанимационном отделении. Тут одну медсестру необходимо выделять для 3-4 пациентов, а мы ухаживаем за 14 пациентами. Наряду с повышением зарплаты я требовала и улучшения условий труда. В кардиореанимации сломан монитор, а в кардиологии не работает кардиограф.
Говорит Нино Квачадзе. Кроме того, по словам медсестры, Леван Ратиани оказывал на нее психологическое давление и заставлял признаться в том, чего она не совершала.
В одной из своих смен я находилась в реанимации, вела мониторинг за пациентом, а ночью пришел Ратиани и говорит мне: «Напиши объяснительную, почему ты лежала рядом с больным и отдыхала. Это абсурд. Как я могла такое написать? У каждой медсестры есть комната отдыха, как бы я легла рядом с пациентом. Он хотел, чтобы я это написала и на основании этой объяснительной уволить меня. Через 3 дня после этого случая я вышла на дежурство, и меня уволили в этот день».
По решению городского суда первая университетская поликлиника обязана восстановить медсестру в должности и возместить ущерб, пострадавший в виде выплаты заработной платы за пропущенные месяцы. Между тем, генеральный директор клиники продолжает опровергать обвинения медсестры. В опубликованном в соцсетях заявлении клиники говорится, что Нино Квачадзе была уволена за грубое, бестактное и невнимательное отношение к пациентам и за невыполнение указаний врача. «Дайте своим детям электрошокеры или не отпускайте их одних из дома», написала одна из очевидец предположительной попытки похищения 2 детей. Случай произошел несколько дней назад возле станции метро Варкетили в Тбилиси. 2 несовершеннолетних братьев вечером возвращались домой с урока танцев, когда к ним пристал мужчина и попытался увести младшего, следовав за детьми до автобусной остановки.
«Я поднялась в автобус и услышала ругань. Женщина кричала на мужчину: „Почему ты преследуешь детей?“ А этот мужчина сказал, что никого не преследует, а просто идет домой. Он не останавливался, пытался подняться в автобус за детьми. Народ начал ругаться, и когда он понял, что ничего у него не получится, ушел. Младший был очень испуган. Я сказала детям, что доведу их до дома. Я довела детей до дома, поговорила с ними. Они сказали, что он обманом хотел их куда-то увезти. Говорил, что где-то там другому ребенку плохо, и они должны ему помочь».
Цитирует информационное агентство «Палитра» пост очевидицы, опубликованный в Facebook. Кстати, еще до происшествия народный защитник Грузии сообщила, что за последнее время по всей стране было несколько сообщений о том, что неизвестный мужчина караулит детей и пытается уговорить их пойти с ним. Омбудсмен призвала родителей в таких случаях немедленно обращаться в полицию. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Голоса.
Правительство самопровозглашенной Республики Абхазия запланировало выделить из бюджета 150 миллионов рублей на мероприятие, посвященное 30-летию победы в грузино-абхазской войне. Наш корреспондент Анаит Гагарян спросил у местных жителей, считают ли они разумными такие траты.
На мероприятии, посвященное 30-летию Победы в Отечественной войне народа Абхазии, планируется выделить из бюджета 150 миллионов рублей. Как вы к этому относитесь?
Я к этому отношусь отрицательно. В связи с тем, что на сегодняшний день в мире идет необъявленная третья мировая война. Абхазия находится на передовой сегодня. Нам надо думать о нашем перевооружении. Я считаю, что всю эту сумму надо направить в Министерство обороны. А тратиться на День Победы, то есть тратить такие огромные суммы, это нецелесообразно. Смотрим, Беслан Алексеевич, депутат 6-го созыва. Ветеран войны.
Эти деньги в любом случае кому надо не попадет. Меня зовут Анзор. Моя фамилия Акаба. Я инвалид первой группы. День Победы можно было просто... Есть у нас ассоциации, фонды. Неужели нельзя было позвать, поздравить хотя бы так? Придешь, как-то мне плохо было. Нету лекарства, не можем. Ни в список не входит. Ну ладно, черт с ним, я куплю. Я и так покупаю, уже 2 года сам покупаю. И ни от кого не завишу.
Я считаю, что 150 миллионов рублей – это огромная сумма, которую можно перенаправить на реабилитацию и лечение ветеранов, на помощь семьям погибших, детям погибших воинов, которые сегодня многие без работы, без жилья. 30 сентября, юбилейную дату, праздновать нужно, но не с такой суммой. У нас было и 28-летие Победы, 29-летие Победы Отечественной войны, но ни одного транспаранта, ни помощи ветеранам, ничего. Чего этого не было. 29-ю годовщину я хотела провести бессмертный полк. Мне не выделили минимум финансов, чтобы я обновила портреты. И вдруг на 30-летие Победы, на юбилейный, 150 миллионов рублей. Годовой бюджет фонда инвалидов 140 миллионов. А здесь они за год на книги, на брошюры, на какие-то ремонты. 150 миллионов. Это звучит как издевательство над ветераном, которые принесли эту победу. Эти деньги можно было бы потратить на благие дела, на помощь ветеранам и инвалидам войны. Тарва Лариса Алексеевна, председатель Ассоциации женщин-инвалидов войны.
Я считаю, что эти все средства должны пойти на выплату инвалидам, семьям погибшим и ветеранам, которые нуждаются. Наталья Сейзубан.
Самое важное, чтобы в Абхазии были созданы условия для правильного отношения к ветеранам, для памяти, для того, чтобы дети знали, что было и какой ценой завоевана сегодняшняя победа, сегодняшняя жизнь, сегодняшняя возможность говорить абхазам на своем родном языке. Фактически эти деньги, наверное, они не такие уже большие, если они будут правильно распределены. И то, что мы называем торжествами, если это пойдет с пользой для ветеранов, было бы прекрасно, если бы государство озаботилось какой-то определенной областью работы для ветеранов, чтобы те, кто сегодня не имеет работы, чтобы он смог себя найти и получать какую-то зарплату, работать. Соловьева Юлия, журналист.
Как работник культуры, я прекрасно понимаю, что максимум до 5% от этой суммы уйдет на организацию праздничных мероприятий, а остальная сумма, наверное, она будет направлена по уму. Куда именно, вот хотелось бы знать. Поэтому я не могу конкретно сказать, это хорошо или плохо. По мне, так этого мало. Для того, чтобы помочь семьям погибших, инвалидам, ветеранам нашим. Две главные улицы в нашей стране, это столица, улица Арденба и проспект Аяйра, в ужасном состоянии. Хотелось бы и их привести именно к празднику. Понимаю, что целый ряд мероприятий будет в ближайшие 10 месяцев. Но все же, на какой финансовый квартал будет отведено столько-то денег, на второй, третий квартал столько-то. То есть такую информацию, я думаю, общество имеет право знать. Я бы считал, что правильное действие было бы организовать военно-патриотический лагерь, приуроченный к 30-летию Победы, привлечь всех школьников Абхазии. И Кискеви Тимур Омарович.
Анаид Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Цхинвали готовится зарегистрировать новую политическую партию «За справедливость». Лидером нового политического движения станет депутат парламента самопровозглашенной республики Гари Мулдаров, который принимал участие в последних президентских выборах, правда, не прошел во второй тур. Ирина Келихсаева расскажет больше.
В интервью местным журналистам Мулдаров объяснил, что будущая партия готова бороться за правду, без которой родине не выжить.
Самое главное для нашей партии – это правда. Эта идея нас и объединила, чтобы в нашей Осетии были правда и справедливость. В государстве, где нет справедливости, не будет ни закона, ни нормальной жизни для людей. Сила людей без справедливости теряется. И мы никогда не допустим, чтобы неправедные люди из года в год становились сильнее. Мы молоды, у нас есть силы для того, чтобы сделать много хорошего для нашей страны.
Будущие партийцы подчеркивают, что основной движущей силой партии станет молодежь и приглашают стать членами политического движения всех желающих. Для этого в социальных сетях разместили адрес офиса инициативной группы и даже контактный номер телефона. Гарри Мулдаров появился на политическом поле Южной Осетии после парламентских выборов 2019 года. 3 года назад он стал мажоритарным депутатом законотворческого органа в качестве отправившей на тот момент партии «Единая Осетия», которая набрала почти 35% голосов избирателей. Парламентарий вышел из фракции «Единая Осетия» в сентябре 2020 года, после того, как поддержал своих коллег, которые требовали отставки генерального прокурора Урузмага Джагаева в связи с гибелью Инала Джабиева. Тогда же Мулдаров заявил, что как депутат, избранный от 3-го избирательного округа, будет работать в рамках своих полномочий, в интересах своих избирателей и на благо Родины, ни в какие парламентские фракции вступать не намерен. Уже в конце того же года Гарри Мулдаров возглавил объединение «За справедливость», в которое вошли 5 депутатов, не состоявших ни в одной из парламентских фракций. Депутат активно поддерживал семью Инала Джабиева и почти 3 месяца уличного протеста провел с ними на центральной площади Цхинвала. Именно тогда за ним окончательно закрепился статус оппозиционера. Бывший единоос выступил против правящей партии в апреле 2021 года, когда вместе с депутатом от Народной партии Джабо Медоевым представил доклад по результатам поездки в Москву. Во время отчета своей поездки перед депутатским корпусом Мулдаров и Медоев прямо обвиняли представителей исполнительной власти Южной Осетии в контрабанде сигарет и использовании нелегальных схем оформления автотранспорта. Возглавляя в политике и парламентскую комиссию по делимитации и демаркации государственной границы Южной Осетии с Грузией, Мулдаров является одним из ярых сторонников идеи о некорректном проведении границы после августа 2008 года, в результате которого республика потеряла часть своей территории. Во время президентских выборов 2022 года он выставлял свою кандидатуру в качестве кандидата на пост главы государства. После первого тура, наряду с остальными, не прошедшими во второй тур кандидатами, призывал своих соратников голосовать за Алана Гаглоева. Сам Мулдаров набрал в первом туре 8,9% голосов избирателей. За него проголосовали 2592 человека. В последнее время депутат активно занимается и доставкой гуманитарного груза на Донбасс для воюющих земляков. Гарри Мулдаров еще один из самых молодых политиков Южной Осетии. Ему 35 лет, по образованию лидер будущей политической партии, юрист. Последнее до депутатства место работы обозначено в его биографии – силовая структура, государственная служба охраны Республики Южной Осетии. По словам Мулдарова, учредительный съезд будущей партии «За справедливость» пройдет до конца этого года. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Русский театр драмы в Сухуми открыл новый театральный сезон премьерой моноспектакля под названием «В лучах» о многогранной личности выдающейся ученой Марии Складовской-Кюре. По словам генерального директора театра Ираклия Хиндба, исполнившая ее роль актриса Ирина Делба, цитата, «бесстрашно ринулась в бурлящий поток неопределенности и сложности образа, что делает ей честь», конец цитаты. На премьере побывала и наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Новый 42-й сезон Государственного русского театра драмы имени Фазиля Искандера в Сухуми открылся премьерой моноспектакля «В лучах» по пьесе современного польского драматурга Артура Палыги. Одноименная пьеса посвящена известному польскому и французскому ученому Марии Складовской-Кюри, первооткрывательнице радиоактивности. Моноспектакль поставил режиссер Антон Корнилов. Сценографию создала художник-постановщик Ирина Уколова. Музыкальное оформление – Джамбула Журдания. Главную роль сыграла актриса театра Ирина Делба. Антон Корнилов, аспирант театрального института имени Бориса Щукина, преподает актерское мастерство в ГИТИСе. Он пояснил, в чем видел свою задачу как режиссера и что привлекло его в пьесе.
Не навредить, чтобы режиссуры не было видно. Бывает такая грубая режиссура, которую видно сразу, где какие приемы, где что. Порой даже перекрывает артиста. Я вообще считаю, что режиссура не должно быть видно, должно восприниматься целостно произведение. Ну а здесь тонкие материи, где я очень-очень-очень деликатно к этому проходил и старался, чтобы никто не думал ни про какую режиссуру, потому что все должны думать про исполнение актрисы во времени и пространстве, вот это действие. Это предложение от театра, а как они меня выбрали, я не знаю, я не спрашиваю, почему я.
А почему вы согласились?
Во-первых, никогда не делал моноспектакль. Это, в первую очередь, вызов для меня, как для режиссера, чисто с формальной точки, просто с формы, как это вообще устроено. Я и как артист не играл, поэтому не знаю, как это происходит. Для меня это какой-то эксперимент, мне это интересно. И материал интересный.
Художник-постановщик Ирина Уколова – выпускница Самарского института культуры. Принимает участие в спектаклях Московского театра «Нации». В моноспектакле «Русдрама» она акцентировала внимание зрителя на световых эффектах.
Я придумывала сценографию про свет, потому что у нас пьеса в лучах, и поэтому у меня была такая задача. Мне очень нравится поэтический образ, что Мария Кюри всю жизнь искала свет там, где его в принципе не должно быть, и там, где все люди думали, что этого света нет. То есть она искала то, чего не существует в принципе. И она искала свет в земле, в грязи. И еще она так долго искала этот свет, что она сама стала светиться. Мне кажется, такой красивый образ. Тут уже придумывать ничего не нужно. Вот его можно просто взять, изобразить. И этого будет достаточно, чтобы вот смотреть полтора часа и любоваться вот этим светом, игрой света и вот поиском вот этого вот света в земле.
А исполнительница главной роли Марии Складовской-Кюри, актриса Ирина Делба, отдала должное своей незаурядной героине и выдающейся личности.
Я просто боюсь, что все это опять уйдет в высокопарность, высокие, большие какие-то слова, но все-таки я не ученая, я актриса, и мне они не чужды. Ну, наверное, самое главное, это когда человек знает, что ему надо делать, одержимый, наверное, своей профессией. Это здорово. Я вот даже думала, что как они сошлись с Пьером, наверное, на свете было всего два таких человека, которые были одержимы так наукой и полюбили друг друга, и сделали очень много полезного для человечества. Первая в мире женщина-преподаватель, первая в мире женщина-нобелевский лауреат, первая в мире дважды лауреат, первая в мире нобелевский лауреат, родитель нобелевского лауреата. Мне кажется, это очень-очень много всего такого. Я боюсь сказать что-то не то, мне очень страшно, но мне кажется, что это правильно, что каждый должен заниматься своим делом, и тогда, мне кажется, мы все пойдем вперед очень большими шагами. Может, маленькими, не знаю, но точно пойдем вперед. Главное в ней то, что она занималась своим делом и оставила большой след в науке от себя и вообще в мире.
Генеральный директор Русского театра драмы Ираклий Хинба считает, что Мария Складовская-Кюри незаслуженно забыта. Выбор пьесы был обусловлен желанием напомнить тем, кто забыл, и рассказать о ней тем, кто не знал.
Меня заинтересовала тематика, естественно, образ Марии Кюри. Мне кажется, это очень полезно будет с просветительской точки зрения. В советское время она была кумиром, и они очень много писали и говорили. Вот даже у меня книжка ее 67-го года издания о ней. Сейчас, я думаю, что среди молодежи это точно не известная совершенно фигура. Да и, я думаю, многие позабыли о значимости ее достижений, открытий, о ее личности удивительной. С другой стороны, здесь образ, который позволяет актеру создать что-то для себя новое, непривычное, и самое главное прыгнуть выше головы, потому что сыграть Марию Кюри и сделать это с учетом всех пластов смыслов, которые заложены в этот образ, для любого актера, особенно для молодого, это такая роль на вырост, которая позволяет каждый раз удивлять зрителя новыми гранями этой роли. Но то, что Ирина Делба бесстрашно ринулась в этот, вот, знаете, бурлящий какой-то поток неопределенности и сложности, делает ей честь.
И люди думают, что дело в добре и зле, в том, что морально, а что не морально, нет! Дело в том, чтобы не было ошибки. Дело в том, чтобы не было ошибки в вычислениях, и чтобы все утверждения упирались на верифицируемые доказательства. Эпоха каждая свои имеет цели. Вчерашний день нам помнится с трудом. Пускай же будет вклад в вашем вечном деле, когда огнем вы знания овладели. Науки стройте дом!
Действие происходило на небольшой сцене в фойе театра. Зрители разместились тут же, в непосредственной близости. Полтора часа Ирина Делба владела вниманием публики. Аплодисменты в конце спектакля долго не стихали. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.